Она ненавидела себя за такие мысли, за такие немилосердные мысли, и обещала, что и сама станет лучше, перестанет пить постылые горькие коктейли. Проходили месяцы, и подобные мысли не заглядывали ей в голову. Она уже думала, может, все наконец-то осталось в прошлом? Я больше не 18-летняя девушка. Я женщина 36 лет. От девушки, которая слышала бесконечный скрип гравия под ногами, от девушки, которая выскользнула из-под руки Майка Розенблатта, когда тот пытался обнять ее, чтобы успокоить, потому что это была еврейская рука, Патти отделяла полжизни. Эта глупая маленькая русалка мертва. Теперь я могу забыть ее и быть самой собой. Ладно, хорошо, отлично. А потом, где-то, когда-то, ну, скажем, в супермаркете, она внезапно слышала тот самый пронзительный смех, доносящийся из соседнего прохода, и по спине ее бежали мурашки. Соски затвердевали до боли, руки сжимали ручку тележки или сцеплялись в замок, и она думала, кто-то только-только сказал кому-то, что я еврейка, что я всего лишь большеносая порхатая жидовка, что Стэнли тоже большеносый порхатый жид. Он бухгалтер, а евреи, само собой, сильны в математике, и мы приняли их в загородный клуб, нам пришлось, потому что в 1981 году большеносый жидовский гинеколог подал иск и выиграл процесс. Но мы смеемся над ними, мы смеемся, смеемся и смеемся. Или она просто слышала воображаемый скрип гравия и думала: «Русалка, русалка!» А потом ненависть и стыд, возвращаясь, накатывали лавиной, как боль при мигрени, и она боялась не только за себя, но и за все человечество. Оборотни. В той книге Денбра, которую она пыталась читать, но отложила, рассказывалось об оборотнях. Оборотни. Такая хрень. Да что этот человек мог знать об оборотнях? Но большую часть времени она не пребывала в таком отвратительном настроении. Не пребывала. Она любила своего мужа, любила свой дом и обычно могла любить жизнь и себя. Все шло хорошо. Так было, разумеется, не всегда. Всегда хорошо не бывает, так ведь? Когда она приняла обручальное кольцо Стэнли, ее родители разозлились и опечалились. Они познакомились на вечеринке женского клуба. Он перевелся в ее институт из университета Нью-Йорка, где учился на полученную от государства стипендию. Их познакомила общая подруга, а к концу вечера Патти уже подозревала, что любит его. К каникулам она в этом больше не сомневалась. Весной Стэнли предложил ей маленькое бриллиантовое колечко с продетой сквозь него маргариткой, и она его приняла. В конце концов, несмотря на сомнения, родители согласились с ее выбором. Ничего другого сделать они и не могли, хотя очень скоро Стэнли Урису предстояло отправиться в вольное плавание по волнам рыночной экономики, которые кишели молодыми бухгалтерами. Причем в этом плавании он не мог опереться на семейные финансы, и их единственная дочь становилась заложницей его успеха. Патти уже исполнилось 22. Она стала женщиной, и в самом скором времени ей предстояло стать бакалавром гуманитарных наук.
«Мне придется содержать этого чертова очкарика до конца моей жизни», услышала как-то вечером Патти гневную тираду отца. Ее родители ходили куда-то на обед, и отец выпил лишнюю.
«Шш! Она тебя услышит», — донесся до нее голос Рут Блюм.
Патти, возненавидевшая их обоих, лежала без сна далеко за полночь, с сухими глазами. Ее попеременно бросало то в жар, то в холод. Два последующих года она пыталась избавиться от этой ненависти. Ненависти в ней и без того хватало. Иногда, глядя в зеркало, она видела, что эта ненависть делает с ее лицом, какие рисует на нем морщины. Эту битву она выиграла. Ей помог Стэнли. Его родителей тоже тревожила их свадьба. Они, разумеется, не верили, что Стэнли суждено жить в нищете, но думали, что дети слишком торопятся.
Дональд Урис и Андреа Бертоли сами поженились, когда им было чуть больше 20, но как-то забыли об этом. Только Стэнли демонстрировал уверенность в себе, уверенность в своем будущем. Его ни в коей мере не тревожили трудности, которые, по словам родителей, грозили детям. И в конце концов оправдалась его уверенность, а не их страхи. В июле 1972 года, едва на дипломе Патти просохли чернила, она уже нашла себе работу преподавателя стенографии и делового английского в Трейнере в маленьком городке в 40 милях южнее Атланты. Когда она думала о том, как получила эту работу, выходило, что без помощи сверхъестественных сил тут не обошлось. Она составила себе список из 40 вакансий, собранных по журналам для учителей, потом написала 40 писем за 5 вечеров, по 8 за вечер, со своим резюме и с просьбой прислать более подробную информацию о работе. Получила 22 ответа, что место уже занято. В некоторых более развернутое изложение требований показало, что для нее эта работа не подходит, она только потеряет свое и чужое время. В итоге осталось 12 вакансий. И каждая выглядела не лучше и не хуже. Стэнли подошел, когда она смотрела на них и гадала, как ей удастся заполнить 12 заявлений о приеме на работу и не рехнуться. Он глянул на ворох бумаг у нее на столе, а затем постучал пальцем по письму директора трейнерской школы, которая выглядела для нее точно таким же, как и все остальные. «Вот оно». Патти подняла на него глаза, изумленная определенностью, которая слышалась в его голосе.
«Ты знаешь о Джорджии что-то такое, чего не знаю я?»
«Нет, бывал там только раз, да и то в кино».
Она посмотрела на него, изогнув бровь.
«Унесенные ветром, Вивьен Ли, Кларк Гейбл».
«Я подумаю об этом завтра, потому что завтра будет другой день».
«Я говорю, как будто родом с юга, Патти».
«Да, из Южного Бронкса. Если ты ничего не знаешь о Джорджии и никогда там не был, каким образом...»
«Потому что все сложится».
«Но ты не можешь этого знать, Стэнли».
«Конечно же могу», — возразил он. «Знаю».
Глядя на него, Патти видела, что он не шутит. Его глаза потемнели, словно смотрел он в себя, консультируясь с каким-то внутренним механизмом, который щелкал и постукивал, то есть работал как положено. Да только принцип действия этого механизма Стэнли понимал не больше, чем обычный человек понимает, как работают его наручные часы.
«Черепаха не мог нам помочь», — внезапно сказал он.
Четко и ясно. Она его слышала. Этот взгляд вовнутрь, это удивленное недоумение по-прежнему отражалось на его лице, и ее это напугало.
«Стэнли? О чем ты, Стэнли?»
Он дернулся. Она ела персики, просматривая заявление, и его рука задела блюдо. Оно упало на пол и разбилось. Его взгляд прояснился.
«Ох, черт, извини».
«Все нормально? Стэнли, что ты такое говорил?»
«Я забыл», — ответил он. «Но, думаю, мы должны серьезно рассмотреть Джорджию, любовь моя».
«Но...»
«Доверься мне», —
оборвал он ее, и Патти доверилась. Ее собеседование прошло блестяще. Она знала, что получила эту работу, когда садилась в поезд, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Заведующему кафедры бизнеса она сразу понравилась, как и он ей. Все получилось как нельзя лучше. Письмо с подтверждением пришло неделей позже. Трейнерская объединенная школа предлагала ей $9200 в год и контракт на испытательный срок.
«Тебе придется голодать», — предрек Герберт Блюм дочери, когда она сказала, что собирается согласиться на эти условия. «И тебе придется голодать на жаре».
«Фигушки, Скарлетт», — улыбнулся Стэнли, когда она передала ему слова отца. Она была в ярости, чуть не плакала, но тут начала смеяться, и Стэнли заключил ее в объятия. Жара их донимала, но от голода они не страдали. Они поженились 19 августа 1972 года. Патти Блюм пришла к первой брачной ночи девственницей. И когда обнаженная скользнула под прохладную простыню в курортном отеле Поконоса, в голове у нее бушевала гроза.
Молнии желания и страсти били из черных облаков страха. Стэнли присоединился к ней с твердым, как дубинка, пенисом, торчащим из рыжеватых лобковых волос, и она прошептала:
«Не сделай мне больно, дорогой».